Мир вам, братья и сестры. Слава Господу, что мы собрались в этот вечер. И такая погода, такой проливной дождь, не каждое богослужение. Обильный бы дождь, я сказал. Сколько мы здесь, еще такого дождя мы не видели, и особенно перед богослужением. И когда я зашел в зал, я вспомнил одни строчки одного человека. «Шел дождь. Ты обещал прийти, но он тебе преграда стал, наверное. Вот почему я так люблю дожди, ведь дождь приходят только верные». Прочитаем Слово Божие, записано в Евангелии от Иоанна, глава 4. Евангелие от Иоанна, глава 4, с 1 стиха. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисея слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить, ибо ученики Его отлучились в город купить пищи». С 28 стиха продолжаем читать. «Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Обстановка, события, которые в жизни учеников не были, что такого? И вдруг Иисус преподает им прекрасный урок, задачу поставил перед ними. Он что-то кушает такое, чего они не могли, о чем даже подумать. Или как он? Они пошли в город купить ему пищи, и вдруг он говорит: «У меня есть пища». В пустынном месте откуда? Макдональдсов тогда не было, Сникерсы не продавали. Место, где находился Христос, в той местности, откуда у него пища и что он мог кушать? И ученики, мы прочитали, говорит, ученики говорили: «Разве кто принес ему есть?» Может, кто-то опередил нас и уже покормил Иисуса. Но Христос отвечает им и дает разъяснение. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Оказывается, есть люди, которые живут, чтобы только кушать. А есть те, которые кушают, чтобы жить. Один из моих соседей сказал: «Не знаю, что делать. Зарабатываем только на продукты. Заработали, проели, заработали, проели. И вся жизнь, и в воскресенье даже работаю». Здесь Христос сказал нечто возвышенное, ценное. Урок, который преподан на все времена. Что значит пища Господа Иисуса Христа и Его последователей? И Христос говорит: «Моя пища есть». И какое первое блюдо? Творить волю пославшего Меня. А второе? Совершить дело и совершить дело Его. Я живу для того, чтобы исполнить волю неба, чтобы угодить Отцу Небесному, чтобы быть послушным так, как Он хочет этого от меня. И сегодня утром же мы говорили о семье, и вечером брат вспоминал, насколько важна эта тема. И когда мы открываем первые страницы Библии, мы встречаемся с первой семьей, первой супружеской парой. Книга «Бытие», глава 2. И урок, который здесь оставлен для меня и для каждого из нас, свидетельствует, насколько мы должны быть внимательны и для чего я живу на земле, и какое мое назначение. Читаем. Книга «Бытие», глава 2, с 15 стиха. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Первая супружеская пара, прекрасное общение с Богом, с Творцом, хорошее наставление, все есть для жизни необходимое. Радуйтесь, благодарите, служите Господу. И здесь сказано, мы прочитали, «Взял и сказал, заповедал, от всякого дерева саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты кусишь него, смертью умрешь». И что же произошло? Как жизнь продолжалась? И мы читаем 3 глава 6 стиха. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Я не читаю раньше, это идет о том, когда беседа со змеем была. «Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему». И что? «И он сказал, не надо, Бог запретил». И он ел. Увидела, взяла, сама попробовала и дала ему. И он ел. И он ел. И открыли глаза в них обоих, и узнали, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе поясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». 17 стих. Адам уже сказал Бог, «За то, что ты послушал голоса жены твоей, ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Терни и волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо в прах ты и в прах возвратишься. Какой урок я нахожу для себя? Бог сотворил первого человека мужчиною и послал его во главе семьи. Бог дал ему повеление – и Бог дал ему помощницу. И кто нарушил повеление? Помощница. Она взяла, ела и дала ему. У меня вопрос. С кого начинает Бог отчет за проделанные проступки? С кого он начинал? Кто первый ел? Ева. А с кого потребовали отчет? С Адама. По-человечески несправедливо. Кто первый взял, того нужно наказать. Когда что-то совершается, какие-то забастовки или что-то ищут зачинщиков. Кто первый? Кто задал этот тон? Мои мысли, не ваши мысли. Не ваши пути, мои пути. А почему так? А Библия отвечает. Бог имел дело сначала с кем? С главой семьи. Ему дал повеление. Ему дал наставление. И отчет за семью с него спросит. О чем говорит это мне? Что бы ни случилось в моей семье, спрос будет с кого? С меня. С меня. Братья, отцы, мужья. Что бы ни случилось в вашей семье, спрос будет с вас. Вы будете отвечать, я буду отвечать, так говорит Библия. Как бы мы ни оправдывались, не видели, не знали, или что-нибудь, Бог поставил нас во главе семьи, и с меня будет спрос, с вас будет спрос. И за жену, и за детей. Ни в коем случае не меняйте местами. Притча Соломона, читаем прекрасное свидетельство, 30 глава, давайте, слова, которые я прочитал, привели в трепет, ну почему так? Но было угодно Господу, чтобы эти слова были записаны. Книга притчи Соломоновых, глава 30, с 21 стиха. Книга притчи Соломона, 30 глава, с 21 стиха. От трех трясется земля. Четырех она не может носить. Первое – раба, когда он делается царем. Второе – глупого, когда он досыта ест хлеб. Третье – позорную женщину, когда она выходит замуж. И то, что мы прочитали, земля не может носить. Последнее – служанку, когда она занимает место госпожи своей. Есть госпожа, а есть служанка, помощница. Кем была сотворена и поставлена Ева? Служа госпожой или помощницей? Господином или помощницей? И сотворим помощника, мы читали в Библии, сестры, девушки. Если вы призваны быть помощницей, служанкой, не меняйтесь местами, не занимайте это место. Почему? Библия говорит, земля трясется. Неправильно это. Беда будет непоправимая. Почему трещат семейные уставы? Почему беды? Почему разводы? Как сказала одна, есть только одно правильное мнение. Это мое. Кто бы ни был во главе вашей семьи, если вы вышли замуж по любви и дали согласие за муж, то есть за мужем, не слева, не справа и не впереди, а только помогите. Прикройте тыл вашему возлюбленному с юных лет и до седины. Решите. Или же не выходите замуж, если вы хотите быть впереди лидером. Но вы никогда не будете. Бог послал мужчину быть впереди. Это Писание это говорит. Не мое мнение, не мнение большинства или некоторых. Так говорит Писание. И вот насколько это важно для нас быть на своем месте. Мы читаем прекрасные слова о том, что Соломон сказал 126-й псалом, 3 стих. 126-й псалом, 3 стих. Вот наследие от Господа, дети от Него, плод чрева. То есть то, что Господь посылает деток, это счастье. Это благословение. Передо мной брат уже читал. Мы с ним не договаривались. Я хочу обратить внимание на одну еще особенность этой прекрасной, удивительной личности Анны. Какие хорошие, возвышенные слова она говорила. Несмотря, что Бог повел таким путем, и вот мы прочитаем снова, откроем первую книгу царств. Кто-то сказал, повторение – это мать учения. Я обращал внимание, у вас настройки, когда братья работают, есть маленькие гвоздики, там немножко ударил и все. А есть большие гвозди, забивали. Если молотком бить, с одного раза большой гвоздь не забьешь. Нужно несколько раз ударить. Тогда забьешь большой гвоздь, и большая доска будет хорошо держаться. Чтобы хорошо, чтобы что-то усвоить, давайте прочтем еще раз. Еще раз. Как-то один из раввинов, я слышал, сказал, чтобы мои ученики хорошо усвоили урок, я им должен 40 раз повторить. Я 40 раз не буду читать. Я прочитаю еще один раз, как брат здесь уже читал это Слово Божие. Первая книга Царств, прочитаем. Первая глава с 8 стиха. «И сказал ей Елкана, муж ее, это Анне, Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое? Не лучше я для тебя 10 сыновей?» Многие женщины на сегодняшний день завидуют ей. «Не лучше я для тебя 10 сыновей?» Есть семьи, которые говорят, у нас ничего общего не было, кроме детей. А у них не было детей, но было очень много общего. Он был лучше, чем 10 сыновей. Вот семья, вот любовь. Так крепко любил, а деток не было. Но Бог знает, что делает. Читаем 9. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, где скиния, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». В некоторых бы голова закружилась, и сказал бы, Анна, подумай хорошо. У тебя никогда не было детей, и ты просишь ребенка и обещаешь его отдать на все жизни, и снова останешься бездетным. Ты что обещаешь? Ты что хочешь? Попроси же для себя. Кто на старости тебе подаст стакан холодной воды? Кто будет ухаживать за тобой? Ты что говоришь? Анна идет не этим путем. Господи, если дашь мне, она понимала, что дети – награда от кого? От Господа, нет врачей, нет обстоятельств. Бог дает детей. И он говорит, если ты дашь, я что сделаю? Отдам его Господу. Когда-то пели такой псалом, «Боже, жизнь возьмена, вся тебе посвящена». Помните, да? Пели. Петь легко. И можно по нотах петь неправду. А вот когда такие обстоятельства, отдам я или не отдам? И вот эта женщина говорит, я отдам. Я отдам тебе, Господу, на все дни жизни, и бритва не коснется головы его. Читаем с 20 стиха этого же первой главы. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она, «От Господа я и спросила его». И пошел муж ее Елкана, и все семейство совершит годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему, «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». И сказал Елкана, муж его, «Делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». И осталась жена его и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. «Я отдам тебе, если дашь, я отведу его». Но это все в будущем. Если, то я. И вот теперь экзамен. В этой же главе читаем с 26 стиха. Она стоит перед священником Илием и сказала она ему, «О, Господин мой, да живет душа твоя, Господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него». И 28 стих. Я так люблю итоги. И что она говорит? «И я...» Какое слово? «Отдаю». «Я отдам, я отведу». А вот пришел итог. Что ты будешь делать? И она говорит: «Я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. Братья и сестры, легко читать о ком-то. Отдала, а что потом? А какой же результат? Почитайте дома и узнаете, чем же кончилась ее жизнь. Остался Бог в долгу или не остался? Прочтите дома в этой же первой книге Царств и увидите результаты, что делает Господь. Для Него нет ничего невозможного. Когда мы читаем притчи Соломона, 20 глава, давайте откроем и прочтем здесь такие слова. 20 глава притчи Соломона с 11 стиха. «Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его». Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Вы помните, его, она отдала его на служение. И что там он услышал? Что услышал там? И что видел? Он услышал голос Божий, отрок Самуил. Он услышал и откликнулся. В нашем городе в автобус, подъехал автобус, и вошли люди. И школьники, и взрослые. И автобус проехал до следующей остановки, а все места в автобусе были заняты. Подъехал, и на той остановке зашли и молодые, и зашла одна бабушка, очень старенькая. Подошла и стала возле сиденья, где сидел отрок, мальчик. Автобус поехал дальше. Мальчик взял голову и повернул в сторону. Дети, как вы думаете, куда он повернул? В окно. Автобус едет, а бабушка стоит. Что нужно делать, дети? Что вы сделали? Молчат дети. Наверное, тут тоже отвернули бы голову от бабушки. Он отвернул голову, автобус едет. Сзади женщина, толкая его пальцем, в спинку, говорит: «Мальчик, ну чему вас учат в школе? Неужели вас не учат, что старших нужно уважать и уступать им место?» Он отворачивается и говорит: «А у нас уже каникулы». В Божьей школе каникул не существует. Наблюдая за детьми, мы можем сказать, кем или кем он или она вырастет. Так говорит Писание. В Германии в школе на переменке вышли мальчики, девочки. И один мальчик вытащил из кармана конфету, которую дала мама, а конфета завернута в бумажечку, фантик. Он развернул конфету куда? В рот. А фантик куда нужно делать? Что делать с бумажками, школьники? Что вы делаете? Что нужно делать? Бросить на пол. Правильно. И он так сделал. Ведь пол же чистый, школа, Германия очень чисто. Взял и бросил на пол. А рядом стоящий мальчик, знаете, что сделал? Наклонился, поднял тот фантик и понес, и бросил в урну. Как вы думаете, кем вырастет один и другой? Писание говорит, мы с вами прочитали, можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Так говорит Священное Писание. Но когда мы смотрим на жизнь Самуила, Так чем же закончилась жизнь Самуила? И как он прожил свою жизнь? Писание тоже говорит. Давайте прочитаем тоже 1 книга Царств, но из 12 главы. 1 книга Царств, но только из 12 главы. Прекрасное свидетельство Священного Писания об этом отроке, который был там в те далекие дни. То, что воспитывала мама, что заложила в сердце, и то, что он воспринял с молоком матери. 1 книга Царств, 12 глава. 1 книга Царств, 12 глава. Читаем с 1 стиха. «И сказал Самуил всему Израилю, вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит перед вами, а я...» Какое слово? Возраст, время прошло. «Состарился и посидел». Это украшение стариков. Был отроком, и жизнь так быстро пролетела. Говорит, я уже состарился и посидел. И сыновья мои с вами. Я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня. Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его. У кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил? У кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои? И я возвращу вам. И отвечали, ты не обижал нас, и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял. И сказал он им, Самуил, свидетель на вас Господь, и свидетель помазанник его сей день, что вы не нашли ничего за мною. И сказали, свидетель, братья и сестры, прекрасный пример для подражания. Мама сказала, я отдам, я отведу, я отдаю. И вот этот маленький росточек вырос такой прекрасный-прекрасный букет. Они в старости цветут, да, и благоухают. Прекрасный. И он, оглядываясь назад, говорит, скажите мне в глаза. Сегодня вспоминали священника Илия. Почему с сыновьями у него так получилось? Ответ один. Папа не стоял твердо, папа шатался и направо, и налево. По-видимому, поддакивал или молчал, когда дети делали неправильно. И поэтому дети поняли, что папа не особо строгий. И позволили себе вольности, исход которых был смерть и позор. Самуил, которого посвятили Господу, он с юных лет услышал голос Божий, пошел на зов Божий и исполнил волю неба. Это была его жизнь – исполнить то, что говорит Господь. Когда мы читаем его биографию, это было его желание так жить. В притче Соломона есть прекрасные слова. Откройте книгу притчи Соломона, глава 17. Этот стих я очень люблю, подчеркнул в своей Библии, потому что уже достиг этого возраста, имею внуков, и здесь так написано. «Венец стариков, сыновья сыновей, и слава детей родителей их». Знакомо ли такое выражение? Родители говорят детям своим, смотри, идешь туда, не позорь нашу семью, не позорь меня. Слышали такое? Говорил когда-нибудь своим детям? Смотри, не подведи, не вымажь одежду, не порви штаны. Ты ж чистенький, смотри, мы ж тебя одели. А Соломон обращается к нам, родителям, и говорит, отцы, матери, а вы знаете, что Библия говорит для вас? Родители, не позорьте ваших детей. Почитайте книгу царств про царей и цариц, про их семьи. До слез обидно, как они вели себя непристойно. И он здесь говорит, слава детей родителей их. И почему это так? Библия тоже отвечает. Когда мы читаем, апостол Павел пишет Титу, 2 глава, откройте 2 глава, здесь такие слова с 1 стиха. «Ты же, говорит, то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, в здравой вере, в любви, в терпении». Дедушки, братья, это касается меня, нас. Так говорит Библия. Я услышал такое выражение. Со старостью приходит и мудрость. Но, к сожалению, бывает, что старость приходит только одна. Сохрани Господь, чтобы нас так сказали. Что старый, что малый. Сохрани Господь. Писание говорит, чтобы старцы были бдительны. Братья, не дремайте. Проснитесь, братья. Ответственность за семьи на нас лежит. Ни в коем случае не уходите с капитанского мостика. Страшно бушует житейское море. Не оставляйте пост, никому не поручайте. Мы отвечать будем за семью. Мы. Так говорит Писание. Не теряйте бдительности и преклонном возрасте. Не думайте, что жизнь прошла, уже солнце на запад склонилось. Нет. Писание говорит, что мы еще должны послужить для славы Божией. Так говорит Писание. Третий стих в этой же главе. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы разумляли молодых любить мужей и любить детей, быть целомудрыми, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Бабушки, вас тоже не обходит Слово Божие стороною. «Чтобы старицы также одевались прилично святым». Вопрос, а что, бабушкам хочется одеться неприлично святым? К сожалению, да. Я был в одной церкви, в одном городе, пришла одна бабушка. Она уже прабабушка. Когда она вошла в такое помещение, то некоторые посмотрели, думали, чтобы она, хотя бы она не возле меня села. А потом я слышал такие выражения. Она оделась, как 15-летняя девушка. Бабушке под 70, оделась так. Бабушки, не одевайтесь неприлично святым. Покажите целомудрие, покажите святость. На нас смотрят, на вас смотрят. Они учатся. Писание говорит, посеешь ветер, пожнешь бурю. И спустя много лет я увидел правнучку этой бабушки. Она уже живет здесь. Не буду говорить те краски и одежды, которые я видел на ней, там у нас. Бабушки. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». В вашей церкви есть те, которых мама однажды, имея 5 детей, не могла ходить в собрание. Она очень красиво пела, стихи рассказывала. Но дети, заботы, 5 собрать, и все получалось. Машины не было, до молитвы дома было далеко. Она очень красиво, в хоре нужный голос был. И регент любил, всегда приглашал послужить голосом. И вот однажды, утром проснувшись, когда кто-то стучит в двери, она открывает двери, на пороге стоит бабушка, старица. Она живет 20 метров в соседнем многоэтажном доме. Подошла и говорит, я пришла так рано, чтобы тебя отпустить на собрание. Я посижу с твоими малышами, а ты пойди в Дом Божий. Я уже не дойду. а ты пойди, пойди. Сестры, старицы, есть у вас такое желание? Хочу сказать, к сожалению, редко мы такое слышим сегодня. Я свое отсидела, отнянчилась, а теперь ихняя очередь. Нет. Созидаем, сестры. Поддерживаем виноградник. Это будущее. Они будут учиться. Как прекрасно. Какие-то возвышенные слова, чтобы быть и учить доброму. И так говорит Священное Писание. И почему у Самуила так получилось? Почему такое было благословение? И откуда начиналось? Мы находим этот ответ, уже пишет Давид. Книга Псалмов, откройте Псалом 100, 100-й Псалом, прочитаем с 1 стиха. Прочитаем с 1 стиха. Псалом Давида. «Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь». Второй стих. «Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне?» И ответ. «Буду ходить в непорочности моего сердца, когда приду в дом молитвы». Такое было? Так он сказал? Я специально прочитал неправильно. Писание говорит, буду ходить в непорочность моего сердца посреди дома моего. Где начинается непорочная моя жизнь, мое служение? В доме, в спальной комнате, на кухне. Рассказывали про одного преподавателя Библии, что ученики слушали, настолько захватывающе рассказывал, так они были восторжены такими учениями, такими примерами. И кто-то из студентов сказал, слушай, а ну давай посмотрим, как он живет дома. Ох, так у него красиво получается, так он все слаженно положил по полочкам. Давай посмотрим, как же он живет дома. И вечером, где-то после 9 вечера, пришли, там фонари не так часто для того дома были, подошли, и в старых дверях, там старые замки, кто помнит, ключ вставлять можно. И эту замочную скважину, потому что стекла не было, а шторы на окнах, это в эту замочную скважину начали смотреть. И смотрят, он что-то делает, и насколько он аккуратно, и как он тихо разговаривает, как он молится. За одного человека один проповедник проповедовал и нанял кучера. Тогда не было машины, такси. Тогда ездили на лошадях. И вот он нанял такого человека, у которого были лошади, телега. И говорит, отвези меня в дом молитвы. То есть будешь возить меня на служение. Этот человек, кучер, который возил, знал его. И вот они приехали, и этот проповедник вышел и проповедует. А по улице шел человек. И услышал этот, как ты громко так хорошо рассказывает. Слушал, слушал, а потом вышел на улицу, не дослушав его проповедь до конца. Подходит к этому человеку, кучеру, а тот возле лошади стоял. Говорит, у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста. Вот тот так красиво и громко рассказывает. А он так живет, как рассказывает. Кучер ему отвечает. Он проповедует хуже, чем живет. Понятно? Жизнью громче его проповеди. Братья и сестры, Давид говорит, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Третий стих. Не положу пред очами мои вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Начало моего служения непорочности, непорочное служение начинается в моем доме, в моей внутренней комнате. Оттуда начинается. Не здесь, а там. Тут мы учимся, а там выполняем задание. Я был в одной церкви, и брат-пресвитер заканчивает служение, говорит: братья и сестры, первая часть богослужения уже заканчивается, закончилась здесь, а вторая начнется вот там, за порогом дома молитвы. Служение наше не оканчивается. Здесь только первая часть в 7 часов вечера закончилась, а остальная часть до следующего воскресенья начинается за порогом. Буду ходить в непорочности моего сердца, посреди дома моего. Читаю слова Иисуса Христа, глава 8 Евангелия от Иоанна. Вот что говорит Христос. Мы говорим, что чем Он жил и что было для Него пищей? Исполнить волю, делать то, что угодно Отцу. 29 стих, я подчеркнул себя в Библии. «Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Папа сказал: нельзя. А мама сказала: можно. Как мне быть, друзья? Жить просто невозможно. Я понимаю, нельзя, но выбираю — можно. Только хочу сказать, это неосторожно. Кончилось все бедой. А ведь могло быть иначе. Папа теперь седой, а мама ночами плачет. Бог говорит: нельзя. Люди считают: можно. Кто так решил сказать, путь избирает ложный. Манит их ложный свет. Там ошибиться можно. Их ожидает сеть. Выбраться будет сложно. Если нельзя, значит, нельзя. Бог знает это лучше. Умер Иисус, чтобы взять грех, что людей так мучит. Бог говорит одно: если вам очень плохо, верьте, большой ценой куплены вы на Голгофе. Аминь. Помолимся.